Радио «Свобода».
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. На юге Ливана продолжаются бои. В Иркутской области возобновили голодовку рабочие Бирюсинского завода. Виктор Ющенко проводит консультации с лидерами украинских парламентских фракций. Трое израильских военных и 20 боевиков Хезболлах убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. О гибели израильтян усиление Айта-Аш-Шааб сообщила сегодня телекомпания «Аль-Арабия». Израильское командование пока не подтвердило эту информацию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что заключать перемирие бессмысленно до тех пор, пока угроза со стороны Хезболлах не будет ликвидирована. Министр иностранных дел Ирана Манучер Муттаки провел во вторник в Бейруте переговоры с руководством Ливана. Главная тема обсуждения – израильско-ливанский конфликт. Иран – один из главных спонсоров группировки «Хезболлах», противостоящей израильским войскам на юге Ливана. Муттаки выразил недовольство итогами обсуждения ситуации в Ливане Советом Безопасности ООН.
«Мы разочарованы тем, что Совет Безопасности ООН не выразил поддержки ливанскому народу в последние три недели во время израильской агрессии»,
сказал иранский министр. Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию «ЮКОС» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим назначен Эдуард Рибгун, который ранее был временным управляющим «ЮКОСа». На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и обратились в суд с ходатайством о признании «ЮКОСа» банкротом. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. Задолженность составляет почти 1 000 000 рублей. Предыдущая июньская акция протеста продлилась почти месяц. На Северном Кавказе за последние три дня 70 боевиков сдались властям. Об этом сообщил глава МВД России Рашид Нургалиев на совещании у президента Владимира Путина.
Решение о возможной амнистии в отношении лиц, которые до сих пор являлись членами незаконных вооруженных формирований, оказалось правильным. По тем, кто будет продолжать незаконную деятельность, нужно активизировать работу.
Сказал Владимир Путин. Проект закона об амнистии направлен на утверждение в Госдуму. Срок добровольной сдачи боевиков продлен с 1 августа до 30 сентября. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. Комиссия Росохранкультуры приступает к работе в среду, сообщил на пресс-конференции в Петербурге директор Эрмитажа Михаил Петровский. Исчезнувшие из Эрмитажа экспонаты, их стоимость оценивается в 130 миллионов рублей, застрахованы не были. Россия готова выплатить Казахстану компенсацию за ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Днепр», сообщил представитель Роскосмоса.
Мы предполагаем по ориентировочным данным, что большая часть топлива, а это примерно 23 тонны, сгорела. Поэтому последствия для экологической обстановки минимальные. Еще раз подчеркну, что Россия, Роскосмос настроен на конструктивное взаимодействие с казахской стороной.
Это был пресс-секретарь Роскосмоса Игорь Панарин.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко проводит сегодня встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. Предполагалось, что сегодня на очередном заседании круглого стола лидеры ведущих политических сил подпишут «Универсал национального единства». Документ, определяющий основные принципы развития страны, должен лечь в основу деятельности широкой коалиции. Представители партии регионов внесли в проект универсала поправки, заявив, что подпишут только свой вариант. Бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава намерен возобновить правозащитную деятельность, которой занимался до назначения на государственную должность. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Георгий Хаиндрава всегда занимался правозащитной деятельностью. В прошлом он был кинооператором и снял на пленку события 9 апреля 1989 года, когда в результате разгона митинга на проспекте Руставели погибли десятки человек. После отставки в результате конфликта с министром обороны Ираклием Укруашвили господин Хаиндрава заявил, что будет бороться против нарушения прав человека нынешней властью. По словам господина Хаиндравы, для него неприемлемы методы работы министра внутренних дел Ваноми Рабишвили. Георгий Хаиндрава будет отстаивать права человека в институте равноправия, неправительственной организации, оппозиции, которая резко критикует нынешние власти за нарушение прав человека. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля убиты 14 человек, десятки ранены. Теракт, целью которого был полицейский патруль, совершен в шиитском квартале. В Швеции произошел оползень, в результате чего прервано движение по крупной автомагистрали и железной дороге. С подробностями наш корреспондент Скандинавии Сергей Джанян.
Автомагистрали европейского значения Е14 и железная дорога, соединяющая Швецию с Норвегией, полностью перекрыты из-за разрушения дорожного полотна к западу от шведского города Оре. Причиной катастрофы стала разыгравшаяся непогода. Мощными ливневыми потоками был смыт 30-метровый участок автомобильной трассы, а вследствие оползня произошел провал железнодорожной насыпи глубиной до 10 метров. Это случилось, когда мы двигались со скоростью 100 км в час. Мне удалось вывернуть руль налево и затормозить, притерев машину к перилам ограждения. Но два колеса все-таки повисли в воздухе, говорит водитель Эспен Фарква. То, что никто из людей не пострадал, шведские спасательные службы считают чудом. Буквально за мгновение до обвала по железной дороге проследовал поезд с 60 пассажирами. Сейчас в районе катастрофы ведутся восстановительные работы, а пассажиров поездов, следовавших в Осло, пересаживают на автобусы. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. Ахмадинеджад вновь заявил, что Иран не откажется от своей ядерной программы. Тегеран утверждает, что она носит исключительно мирный характер. Международное сообщество опасается, что Иран стремится завладеть ядерным оружием. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Фидель Кастро занемог, сменится ли власть на Кубе. Писатель Фредерик Форсайт размышляет о кризисе на Ближнем Востоке. Решится ли Виктор Ющенко распустить Верховную Раду? Исчезновение сокровищ Эрмитажа. Дирекция считает, что виной всему упадок морали. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Здравствуйте. Президент Кубы Фидель Кастро, которому 13 августа должно исполниться 80 лет, занемог и впервые за 47 лет правления временно передал все свои полномочия брату Раулю, министру обороны страны. Появились даже слухи о том, что диктатор умер, но его смерть скрывают. Ждут ли Кубу в ближайшее время серьезные перемены? У микрофона мой коллега Александр Гостев.
По официальным сообщениям, хирургическое вмешательство потребовалось кубинскому президенту в связи с внезапно открывшимся внутренним кровотечением. Заявление от имени Фиделя Кастро зачитал по национальному кубинскому телевидению его ближайший помощник Карлос Валенсиага.
«Мое здоровье, которое выдержало много испытаний, подорвано чрезмерной нагрузкой. Это вызвало кровотечение в брюшной полости. Вот почему мне была сделана сложная операция».
В течение нескольких ближайших недель брат Фиделя, Рауль Кастро, временно будет исполнять обязанности первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, главнокомандующего вооруженными силами и председателя правительства. Празднование 80-летия Фиделя Кастро перенесено с 13 августа на декабрь этого года, на дату 50-летия кубинских вооруженных сил. Известия о болезни Фиделя вызвали бурю ликования среди кубинских иммигрантов по всему миру и в первую очередь в американском штате Флорида, где на улицах Майами начались настоящие народные гуляния. Рауль Кастро рус, известен своей крайне жесткой позицией в отношении Соединенных Штатов. Многие западные эксперты считают его даже более радикальным политическим лидером, чем самого Фиделя, говорит Хайме Сухлицки, директор Института Кубы и кубино-американских исследований Университета Майами. В течение последних лет Кастро пестовал своего брата, второго человека в стране, готовил его к лидерству. Он передал ему все руководство силовыми структурами Кубы, чтобы, когда в его руках окажется и руководство партии, как сейчас, он был бы готов взять страну под контроль, если Фидель умрет. Фидель верит и хочет, чтобы революция продолжалась и после его смерти, и даже после смерти брата Рауля. Так что на самом деле это полная преемственность, легкая преемственность. А потом, может быть, наступит время медленных и сложных преобразований. 2 года назад пожилой президент Кубы внезапно упал с лестницы на глазах многотысячной толпы во время одного из митингов. Тогда он повредил правую руку и левое колено. Год спустя ЦРУ США высказало предположение, что Кастро давно страдает болезнью Паркинсона. Однако через некоторое время кубинский лидер на очередном митинге публично высмеял эту версию, отметив, что теперь чувствует себя как никогда хорошо. Александр Гостев, Радио Свобода.
Какой станет Куба после Кастро? С американским экспертом беседует нью-йоркский корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Кастро еще не умер. Он жив и, скорее всего, вернется к власти. Но даже если умрет, революционных политических перемен на Кубе ждать не следует. Так считает сотрудник Филадельфийского научно-исследовательского института внешней политики Майкл Раду. Он говорит: «Население острова обеспокоено. Так можно охарактеризовать общее настроение кубинцев. Большинство населения, особенно молодежь, равнодушны к политике. Это естественное состояние народа после полувековой политизации всей жизни страны. Народ взволнован, поскольку не знает, что будет дальше. Но это волнение я бы не связывал с ожиданием коренных демократических перемен. Во всяком случае, пока Рауль Кастро у власти. И все-таки перемены будут. Во-первых, Кастро нельзя заменить, даже если власть унаследует человек с той же фамилией. Со смертью Кастро начнется дефиделизация страны. Как со смертью Франко началась дефранкизация Испании, со смертью Мао – демаоизация Китая, а со смертью Сталина – десталинизация Советского Союза. Во-вторых, Рауль Кастро кажется более гибким, менее идеологизированным, чем Фидель. Он может ослабить, по крайней мере, экономические тиски. Когда Фидель умрет, я не думаю, что народ будет плакать, как это было с большинством советских людей сразу после смерти Сталина или с испанцами после смерти Франко. Кубинцы не будут плакать, но и не будут плясать на улицах, как это делают сейчас кубинские мигранты-антикоммунисты в Майами. Кубинцы будут просто ждать, что будет дальше. Старшее поколение будет больше скучать по временам Кастро, вспоминать революционную романтику. Но среди кубинского населения преобладает молодежь, а она, как я уже сказал, аполитично. Что же касается Соединенных Штатов, то теоретически, подчеркиваю, Вашингтон гораздо лучше подготовлен к посткастровской ситуации, чем был готов к посткоммунистической ситуации в Восточной Европе и в России. В Соединенных Штатах давно существует план помощи Кубе во время переходного периода от коммунизма к свободно-рыночной системе. На это предусмотрен бюджет, подготовлены несколько вариантов сценария развития Кубы, и главное, Вашингтон готов к проблеме, которая может возникнуть сразу после смерти Фиделя Кастро, к проблеме массовой эмиграции. Это был Майкл Раду из Филадельфийского научно-исследовательского института внешней политики. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Фидель Кастро ввиду болезни временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю. Каким будет продолжение эпохи Фиделя? Тему обсуждаем с Игорем Фисуненко в 70-80-х годах с обкором советского радио и телевидения в Бразилии и на Кубе. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». На юге Ливана продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками Хизбаллах. Официальный Тель-Авив заявил, что военная операция продлится до тех пор, пока Хизбаллах не перестанет угрожать Израилю. Более того, руководство этой страны намерено расширить масштаб операции в Ливане. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждали сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность скорейшего прекращения огня и размещения в районе израильской ливанского конфликта международных миротворческих сил. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Во вторник израильские парашютисты вступили в ожесточенную перестрелку с боевиками Хезболлах у приграничного села Айта-аш-Шааб в Южном Ливане. Пресс-служба армии сообщает о более чем 20 убитых ливанских боевиках. В южно-ливанской деревне Марун-Арас был легко ранен израильский солдат. Утром израильские войска вновь вошли в Южный Ливан, рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Задача военных является уничтожение укрепленных пунктов и складов оружия ливанской группировки «Хизбуллах» на всей приграничной территории. Сообщается об ожесточенных перестрелках в восточной части Южного Ливана, в том числе в районе городка Тайбы, селения Адасии Рабат-Талантин. В Тайбе захвачен командный центр боевиков «Хизбуллах». Военные утверждают, что из этих районов по северу Израиля были выпущены сотни ракет. По расчетам израильских военных экспертов, «Хизбуллах» все еще имеет в своем распоряжении около 9 тысяч реактивных снарядов залпового огня и ракет других типов. Накануне правительство утвердило план Минобороны, предусматривающий военные действия относительно крупными силами в населенных пунктах, которые боевики используют в качестве своих баз. На внеочередном заседании Кабинета безопасности было принято решение наземного вторжения в Южный Ливан с целью совладать с твердынями «Хизбуллах», укрепленными позициями, с которых обстреливается ракетами гражданское население Израиля, заявил представитель Министерства иностранных дел Марк Регев. Глубина фронта в Южном Ливане около 5-6 километров на отрезке параллельном промежутку между израильскими населенными пунктами Метула и Зарит. По сообщениям армейских источников, наземные силы перешли от точечных операций к более масштабным координированным военным действиям. Войскам поставлена задача по уничтожению укрепленных пунктов «Хизбуллах» вдоль границы, а также живой силы военного арсенала группировки. В понедельник глава правительства Эхуд Ольмерт встретился в Тель-Авиве с мэрами северных городов Израиля, которые вот уже 3 недели подвергаются ракетным обстрелам. Стрелам из Южного Ливана. Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет, заявил Ольмерт, отметив, что бои в Южном Ливане закончатся только после прекращения ракетных обстрелов и освобождения израильских солдат, похищенных боевиками. После воскресной трагедии в ливанской деревне Кана, где в результате воздушной атаки израильских ВВС погибло свыше 50 человек, Израиль объявил 48-часовой мораторий на воздушные налеты в Ливане.
Рассказывал наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и многие главы государств высказали за размещение миротворческих сил ООН в Южном Ливане. Но на этот раз силы должны состоять из более опытных солдат и офицеров, и контингент должен обладать более широкими полномочиями. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш, выступая в Майами, поддержал идею введения миротворческих сил в Ливан, но с целью фактически разоружить боевиков и ограничить действия организации «Хизбаллах», то есть сделать то, что не смогло сделать ливанское правительство. Мы следим за событиями на Ближнем Востоке очень внимательно. Госсекретарь Райс работает над тем, чтобы добиться надежного продолжительного перемирия. Мы вместе с нашими союзниками разрабатываем проект резолюции ООН, которая бы положила конец насилию и стала бы основой для мира на Ближнем Востоке. Естественно, первым необходимым условием для размещения миротворческих сил должно стать согласие воюющих сторон, какими являются «Хизбаллах» и Израиль, прекратить огонь. Вот что думает о перспективах введения миротворческих войск в Южный Ливан эксперт по международным делам Дэвид Ривкин, бывший юридический советник Белого дома. Я полагаю, что какого-то рода международные силы будут сформированы для Южного Ливана, но пока не ясно, когда это будет и каким мандатом они будут обладать. Смогут ли они, как надеется администрация президента Буша, способствовать продолжительному ливано-израильскому миру? Или будут такими же неэффективными, какими были силы ООН? Но эти международные силы могут принести пользу лишь после того, как военная мощь организации «Хизбаллах» будет существенным образом нейтрализована израильтянами. Никакая другая армия в мире не придет в Ливан, чтобы воевать с боевиками «Хизбаллах» и чтобы заканчивать работу, начатую Израилем. Вряд ли кто-то всерьез верит, что «Хизбаллах» добровольно разоружится. Похожей точки зрения придерживается вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Израиль ясно дал понять, что размещение сил ООН для него неприемлемо, в отличие от сил НАТО или миротворческих сил иной формации. Израиль не верит ни в объективность, ни в эффективность ООН. При этом Израиль ссылается на присутствие в Южном Ливане наблюдателей ООН, не заметивших, как развивается и вооружается армия организации «Хизбаллах» и как не выполняется резолюция ООН о разоружении боевиков. В свою очередь, Организация Объединенных Наций не хочет быть отодвинутой в сторону. Миротворчество – ее прерогатива. Некоторые арабские страны, такие как Саудовская Аравия, Египет и Иордания, видят серьезную угрозу в том, что «Хизбаллах», а на самом деле Иран, прибирает к рукам Ливан и стремится распространить свое влияние на весь мусульманский, в том числе арабский мир. Арабы видят, как Тегеран управляет шиитами в Ираке, организациями Хезболлах в Ливане и исламский джихад в Палестине и одновременно набирает ядерный потенциал. Нынешний конфликт на Ближнем Востоке не ограничивается рамками Израиль-Хезболлах. Конфликт намного шире и цена его намного выше. Это был Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике.
Как на израильско-ливанский конфликт могут повлиять Соединенные Штаты Америки после визита на Ближний Восток госсекретаря Кондолизы Райс? Каковы перспективы урегулирования конфликта и что произойдет в случае, добейся израильская армия полного уничтожения движения Хезболлах в Ливане? На эти вопросы корреспонденту радио «Свобода» Максиму Ярошевскому отвечает обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань.
Я думаю, что мировое сообщество задействовало все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Упрекнуть мировое сообщество в отсутствии активности вряд ли можно. Но другое дело, насколько мировое сообщество способно повлиять на Израиль. И вот здесь мы должны четко представлять себе, что, в общем-то, возможности мирового сообщества в данной ситуации весьма и весьма ограничены.
Перспективы в таком случае урегулирования конфликта каковы?
Вся история Израиля – это история войн с арабским миром. Больших войн и малых. То, что происходит, это с точки зрения Израиля напоминает такую полосную операцию. И вот сейчас уже эта операция подошла где-то к середине. И я думаю, что Израиль остановится только тогда, когда он решит поставленные перед собой задачи. Потому что в противном случае случится самое худшее. Хизбалла, недобитая, через какое-то время восстановит свою инфраструктуру, и окажется, что и жертвы были принесены, и результат нулевой.
Так считает обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань. Олег Усов, радио «Свобода», Москва.
Ближневосточный кризис глазами писателя. На вопросы корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной отвечает Фредерик Форсайт, автор романов «День шакала», «Четвертый протокол», «Кулак Аллаха», «Икона» и других политических триллеров. Много лет Фредерик Форсайт изучает ситуацию на Ближнем Востоке и анализирует ее в британской прессе.
То, что там происходит, это разновидность малой войны. По своей сути, это война, ведущаяся между террористическим движением и национальным государством. Кое-кто называет этот конфликт асимметричным, но здесь следует понять, что в этом конкретном случае террористическая организация, как обычно, прячется среди мирного населения. Она прячет свое оружие и своих боевиков среди женщин и детей и использует их в качестве щита. Именно поэтому Израиль вынужден выслушивать обрушивающуюся на него жуткую реакцию мировой прессы каждый раз, когда его бомбы попадают в цель. Многие забывают, что обстрел Израиля ракетами начался задолго до того, как туда прибыли представители средств массовой информации. Началось это еще до того, как организация «Хезболлах» захватила двух израильских солдат. Хотел бы я знать, сколько стран, критикующих сейчас Израиль, ничего бы не предприняли, если бы на их города сыпались ракеты. Думаю, что немногие. Не думаю, что Франция, Германия, Италия, Испания и другие страны смирились бы с этим, если бы были на месте Израиля. Однако создается впечатление, что это не касается Ближнего Востока.
Разделяете ли вы позицию британского правительства в ливанском кризисе?
Хотел бы я знать, в чем эта позиция заключается. Наш премьер-министр твердо поддерживает Джорджа Буша, тогда как лидер Палаты общин, бывший министр иностранных дел, критикует его. В кабинете министров явный раскол по этому поводу. В лейбористской партии еще больший раскол. Так что я не совсем уверен, в чем заключается правительственная политика. Кроме того, наш министр иностранных дел, бесполезная Маргарет Беккет, не может внятно ее сформулировать и, похоже, находится где-то в отпуске.
В России ФСБ опубликовало список 17 организаций, признанных Верховным судом террористическими, однако в нем отсутствуют Хамас и Хизбаллах. Как вы расцениваете позицию России в ближневосточном конфликте?
Думаю, что президент Путин играет в глупую игру, потому что у него самого серьезные проблемы с терроризмом, как это было в театре в Москве, в Беслане, где погибли более 300 детей, а до этого в Буденновске, где Басаев и его люди убили более 100 человек. У России свои проблемы с этим. Странно, что там не понимают, что международный терроризм подпитывается исламским фундаментализмом, и заигрывать с ним крайне глупо.
Каким вам видится разрешение ливанского кризиса?
Вряд ли оно возможно сейчас или в краткосрочной перспективе. Дело в том, что это противостояние длится уже 20 лет. Значительная часть ислама носит взрывоопасный характер. Он полыхает на наших глазах. Нет никакой уверенности в том, что Запад, иудейские и христианские миры, и даже умеренный ислам, который также является мишенью террористов, остановят исламских радикалов, чьи требования невыполнимы. Мы попросту не можем их выполнить, не можем воссоздать халифат, не можем и организовать что-то вроде крестового похода, который был возможен 900 лет назад. Требования исламистов безумны и невыполнимы, и у Запада попросту нет другого выбора, как защищать себя. А Израиль, хотите вы это признать или нет, является частью Запада. Он в любом смысле, кроме географического, является частью Запада. Сейчас он защищает себя, как это сделали бы и мы, если бы ракеты падали на Лондон.
Вы уверены, что на месте Израиля Британия поступила бы аналогичным образом?
Думаю, что наверняка. У нас не было бы выбора. Свою роль сыграло бы общественное мнение, которое обладает огромной властью в условиях демократии. Израиль ведь тоже демократическое государство, и его премьер-министр не может позволить себе рассуждать таким образом. Да, на наши города сыпятся сотни ракет, но не будем обращать на это внимание. Он не может так рассуждать. Он должен реагировать на эту угрозу. Можно ли этот ответ Израиля считать чрезмерным, решит история. Однако я уверен в двух вещах, касающихся недавнего инцидента в ливанском селении Кана. Первое. Израильский пилот не знал, что в подвале этого дома находились женщины и дети. Ему было приказано уничтожить это здание, потому что в нем размещались ракетные установки. И второе. Люди, которые знали, что в подвале находились женщины и дети, были местными членами Хезболлаха. Почему в таком случае эти люди использовали это здание в качестве базы для запуска ракет? Запустив ракеты, они прекрасно знали, что ответ Израиля последует через считанные минуты, что и произошло.
А что же израильская разведка?
Израильская разведка Моссад много лет очень внимательно отслеживает положение в Южном Ливане. Она знает о том, что там происходит, намного лучше, чем западные средства массовой информации и западные политики. Моссад прекрасно осведомлен о членах Хезболлах в Ливане, вплоть до их адресов. Он знает, что они едят, что пьют, с кем спят, куда ездят, и все они находятся у израильтян на мушке, причем очень нестандартным образом. Да, несколько израильских бомб попали в гражданские объекты и при этом пострадали. Дали мирные жители. Как я уже сказал, это происходит, когда террористические организации размещают свои ракеты среди гражданского населения. Не думаю, что на президенте Ливана нет никакой вины. Однако, на мой взгляд, израильтяне поступили бы мудро, если бы заявили этому президенту, что дают ему неделю на эвакуацию из Южного Ливана всех женщин и детей. После этого у Израиля было бы право утверждать, что он официально предупредил об этом. И тогда такие трагедии были бы невозможны.
Но проблема, как известно, в том, что ни президент, ни правительство Ливана, ни его армия не способны противостоять организации Хизбаллах. Есть ли смысл к ним апеллировать?
Нет сомнения, что Хезболлах сильнее ливанской армии и полиции. Она может причинить стране немало горя. Она даже способна ликвидировать президента или премьер-министра страны. Мы знаем, что предыдущий премьер-министр Ливана был убит, и, скорее всего, в этом были замешаны сирийские спецслужбы. За спиной у Хезболлах маячит Дамаск, а за ним Тегеран. И так было с самого основания Хезболлах, что произошло в 1982 году, в эпоху аятоллы Хомейни. Она и была создана как террористическая организация для борьбы с Израилем, потому что между Ираном и Израилем нет границы. Однако эта граница существует между Ливаном и Израилем, и именно поэтому Хезболлах со времени своего основания находится в Ливане.
Тем не менее, почему Израиль не соглашается на немедленное прекращение огня?
Люди забывают, что для прекращения огня необходимо наличие двух сторон, а не одной. Реакция на это лидера Хезболлах, шейха Насраллы, ясна и недвусмысленна. У нас, говорит он, нет ни малейшего намерения прекратить обстрел Израиля. Мы намерены усилить этот обстрел и перенести его вглубь страны. К Как в такой ситуации западные политики могут требовать от Израиля немедленного прекращения огня? Такое соглашение требует наличия двух сторон в переговорах. Но Хезболлах не хочет прекратить обстрелы. Именно по этой причине Израилю ничего не остается, как выжидать момента, когда на шейха Насраллу будет оказано более мощное давление с тем, чтобы заставить его прекратить агрессию. И только после этого будет возможно перемирие. Не думаю, однако, что это случится завтра или на следующей неделе.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал писатель Фредерик Форсайт. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эксперты предсказывают, что Виктор Ющенко распустят Верховную Раду после рекламы и выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Трое израильских военнослужащих и 20 боевиков Хезболлах убиты за последние двое суток в боях на юге Ливана. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что заключать перемирие бессмысленно до тех пор, пока угроза со стороны Хезболлах не будет ликвидирована. Министры иностранных дел стран Евросоюза призвали Израиль и группировку Хезболлах немедленно прекратить огонь. В принятом на заседании в Брюсселе совместном заявлении министров также говорится о необходимости после прекращения огня добиться длительного перемирия в зоне израильско-ливанского конфликта. Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию «ЮКОС» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. В Иркутской области работники Бирюсинского гидролизного завода возобновили голодовку, требуя запуска производства и полного погашения долгов по зарплате. В Эрмитаже после того, как из музея исчезли более 200 экспонатов, начинается проверка системы хранения коллекций. В Сухуми отменено намеченное на завтра заседание Координационного совета по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Грузия включила в список участников встречи неприемлемые для абхазской стороны кандидатуры, заявил глава МИД Абхазии Сергей Шамба. Президент Украины Виктор Ющенко проводит встречи с лидерами парламентских фракций. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо предложить парламенту кандидатуру премьер-министра, либо распустить Верховную Раду. В Ираке в результате терактов сегодня погибли по меньшей мере 40 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН прекратить работы по обогащению урана. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Приближается час выбора для президента Украины Ющенко, который провел сегодня весь день в консультациях с лидерами парламентских фракций. Завтра он должен или предложить кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера, или решиться на распуск Верховной Рады. Есть признаки, что президент сейчас склоняется ко второму варианту, на котором настаивают сторонники Юлии Тимошенко. Каким будет и каким должен быть выбор президента Украины? С этим вопросом я обратился к киевскому политологу, депутату Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко Дмитрию Выдрину.
Каким будет, таким, видимо, и должно быть. Скорее всего, я думаю, что президент примет решение о досрочном распуске парламента или, как это звучит по Конституции, о прекращении полномочий действующего парламента.
Соцпартия, например, ее член Иван Боки считает, что решение о распуске парламента может стать самой большой глупостью в жизни Ющенко. Как бы вы прокомментировали его слова?
Я не оперирую такими терминами, как глупость или умность. Я оперирую другими терминами, как политолог. Необходимость, например, для меня более знакомый термин, или целесообразность. Мне кажется, у президента просто нет другого пути, как путь апелляции к народу. Когда политики заходят в глухой угол, то главным арбитром по Конституции Украины является народ. Поэтому, раз политики не договорились, и не могут договориться. Раз политики сомневаются в легитимности политических сил друг друга, раз обвиняют в коррупции друг друга, тогда у президента остается последний шанс – это апелляция к народу. То есть сейчас популярна такая фраза о том, что последний довод королей – это пушки, а последний довод цивилизованных президентов – это народ. Поэтому он будет, видимо, апеллировать к народу.
То есть снова вывести народ на улицы, как в 2004 году?
Я думаю, что в этом нет необходимости. Есть необходимость просто назначить новые выборы досрочно. Они, кстати, будут проходить не так долго, как выборы обычные. Они проходят у нас по сокращенной процедуре. И поэтому, если завтра будет объявлено прекращение полномочий парламента, то выборы будут назначены, очевидно, на начало октября. Но это не так долго, и я думаю, что тогда народ воздаст всем по заслугам политическим силам.
Согласится ли парламент на роспуск? Ведь он может воспротивиться.
Но есть Конституция Украины. Парламент – тот орган, который должен следить за законами, а не нарушать законы. Поэтому по Конституции президент имеет полное законное право. За 60 дней не было создано правительство, и за 30 дней не было создано коалиция. Поэтому все формальные поводы для этого есть.
Но, тем не менее, противники этого решения говорят, что оно антиконституционно.
Ну, знаете, тут, безусловно, есть проблема, связанная с Конституционным судом, поскольку парламент так и не удосужился избрать конституционных судей в полном составе. Поэтому проблема возникает, но все известные, по крайней мере, юристы, которые занимались экспертной оценкой ситуации, насколько я знаю, это Институт права и другие известные юристы, все в один голос говорят, что у президента есть право для прекращения полномочий действующего парламента.
Директор Института стран СНГ Константин Затулин сравнивает события на Украине с тем, что происходило в Москве в 93-м году. Украину может ждать ремейк российских событий 93-го года, когда танки расстреляли парламент. После этого можно прогнозировать и войну, и распад государства, говорит Затулин. Как бы вы прокомментировали его слова?
Ну, вы знаете, я Константина Затулина знаю лет 15, наверное, и постоянно он изрекает некие мрачные пророческие сценарии. Но вот, к счастью, ни одно злое пророчество Константина Затулина не сбылось. Я уважаю его как известного политика, мы прекрасно знакомы, но вот в отношении пророчества, тут он, мне кажется, дает слабину, и, к счастью, его пророчества, злые пророчества, по крайней мере, не сбываются.
Может быть, альтернативой роспуску парламента стало бы все-таки подписание универсала национального единства? Почему его не удается подписать, как вы полагаете?
Я думаю, что за стол селись политические силы, слишком разными взглядами, разным мировоззрением, и вряд ли ему удастся согласовать. Если эти силы не согласовали свои взгляды за 3 или уже 4 месяца работы парламента, не пришли никаким общим знаменателем, то за 3-4 дня пройти этот путь просто нереально. Поэтому я от этого круглого стола не ожидал сразу ничего позитивного и не ожидаю сейчас, когда осталось до время ЧЕ буквально несколько часов.
Многие эксперты говорят, что в случае назначения новых выборов наша Украина может вообще не войти в парламент, и это большая опасность для президента. Как вы полагаете, может ли быть такой вариант?
Ну, я не исключаю, такой вариант не исключаю.
Что в таком случае делать Ющенко?
Ющенко, он не является лидером нашей Украины, он является почетным президентом нашей Украины. И избирался он не наш Украина, избирался он на общенародных выборах. Поэтому будет, конечно, больно для президента, если в парламент не пройдет сила, политическая сила, с которой он ассоциируется и ассоциировался. Но для него, как для политика, это не смертельно, потому что его базой, основой является вот его электорат, который избрал его значительным преимуществом. Поэтому я думаю, что трагедия, есть драма для него, и будет политическая драма, но не политическая трагедия.
Ну хорошо, предположим, новые выборы, и снова побеждает партия регионов, и снова создается такая же коалиция, Януковича снова выдвигает премьеры. Что это меняет?
Я не хотел бы гадать, кто побеждает, но та сила, которая победит, тогда уже будет в полной мере легитимна. Проблема сегодняшней ситуации украинской, ни одна политическая сила в полной мере не чувствует себя легитимной. Ну, может быть, кроме, там, я не буду называть какой партии, поскольку, чтобы меня не обвинили в том, что я лоббирую интересы собственного блока и собственной партии. Практически все политические силы совершили маневры, которые позволяют их либо подозревать в предательстве, либо обвинять в предательстве. И в предательстве даже не друг друга, не своих союзников, а в предательстве своего электората. Поэтому, если произойдут выборы, то, скорее всего, выборы приведут, мне кажется, к двухпартийной системе. И тогда уже будет окончательно ясно, какой политической силе народ дал вотум доверия. Тогда эта политическая сила с полной мерой легитимности формирует большинство, и вторая проигравшая политическая сила с полной мерой легитимности уходит в оппозицию. Вот это просто ситуация станет, может быть, она будет похожа, хотя надеюсь, что не будет похожа, но даже если она будет похожа, будет совсем другой уровень легитимности сил, которые войдут в парламент.
Еще несколько месяцев без власти до новых выборов, ведь это очень скверно для страны.
Плохо, это плохо, это действительно плохо.
Мнение киевского политолога, депутата Верховной Рады Дмитрия Выдрина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы, 1 августа, итоговый выпуск. Вчера мы уже говорили о том, что по итогам налоговой проверки на основанный известным адвокатом Кариной Москаленко Центр содействия международной защиты внезапно обрушилось требование уплатить 5 миллионов рублей. Эта сумма возникла в связи с интерпретацией средств, полученных по грантам в течение 3 лет, как прибыли организации. Правозащитники считают, что это отработка новой схемы ликвидации независимых правозащитных организаций. Сегодня в Москве состоялась пресс-конференции правозащитников, эхо саммита, начались ли ликвидации правозащитных организаций. Участники пресс-конференции полагают, что сегодня властями фактически поставлен вопрос об уничтожении созданного 12 лет назад Центра содействия международной защите, который стал одной из ведущих правозащитных организаций, обеспечивающей право граждан России получить доступ к справедливому правосудию в Страсбурге и к другим международным механизмам защиты прав. По мнению правозащитников, власти терпеливо ждали подходящего момента объявления своего обвинительного вердикта и приурочили его к окончанию саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, не без причин опасаясь ненужных дополнительных вопросов по поводу неправительственных организаций и гражданского общества. Преследование центра связывают и с делом Михаила Ходорковского, интересы которого защищает адвокат Карина Москаленко. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Журналисты, которые собирались сегодня в Москве в независимом институте прессы, в независимом пресс-центре, говорили о том, что сейчас Карина Москаленко скажет то же, что она говорила в последнее время, в том числе и на Радио Свобода, что центр не занимается никакой коммерческой деятельностью, что он не имел прибыли, соответственно, налоговые претензии к нему неправомерны. Каково же было удивление журналистов, когда около 20 правозащитных организаций, руководителей этих организаций пришли на пресс-конференцию, и фактически вся пресс-конференция состояла из заявлений не только в поддержку центра, которым сейчас уже не руководит, но фактически, что называется, духовной основой которого является Карина Москаленко, не только в поддержку этого центра, но и вообще по поводу того, что, по мнению многих правозащитников, сейчас в России после того, как прошла встреча «Большой восьмерки», началось некое отступление серьезное даже от того уровня демократии, который был до саммита «Большой восьмерки». Это прежде всего говорила лидер московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Она сказала, что вообще российские власти в первую очередь смущены тем, что есть некий центр, который помогает российским гражданам через голову российского правосудия, от него ничего не добившись, обращаться к Европейскому суду по правам человека. И это особенно российскую власть раздражает.
Наше правосудие не срабатывает, потому что такая огромная страна в современном мире без нормального суда жить не может. Суд у нас нет справедливого суда, у нас нет законного суда, у нас нет независимого суда. У нас суд страны суверенной демократии. Поэтому наши граждане заваливают именно Страсбургский суд своими жалобами, потому что даже самое простое дело часто невозможно решить у нас в стране. Приходится обращаться к международному правосудию. Это наш позор.
Но и надо сказать, что остальные лидеры правозащитных организаций подтверждали слова Людмилы Алексеевой, в частности, Светлана Ганушкина из Центра гражданское содействие сказала, что на тех, кто все же обращается в Европейский суд по правам человека, а я напомню, что решение этой организации для России не дискуссионное, она как член Совета Европы, как страна, присоединившаяся к европейским конвенциям по правам человека, обязана беспрекословно выполнять решение Европейского суда по правам человека. Так вот, те, кто обращается в Европейский суд по правам человека, очень часто испытывают очень серьезное давление. В частности, Светлана Ганушкина рассказала о Заурбеке Талхигове. Это тот единственный человек, которого арестовали в результате трагедии в Норд-Осте. Его обвинили в том, что он помогал террористам. Вот что, собственно, рассказала Светлана Ганушкина о том, что случилось с Талхиговым после того, как он обратился в Страсбург.
Когда это дело было коммуницировано государству, тогда немедленно администрация колонии подала в суд на ужесточение режима. И он оказался в тюрьме. Из зоны его перевели в тюрьму. В тюрьме первое, что сделали, его хорошенько избили в феврале этого года. Ну, потому что он террорист, потому что из-за него гибли наши дети. Потом, после этого, оказалось, что к нему не пускают журналистов, потому что было сказано, что якобы журналист вообще не может его посещать, и всякие публикации о нем могут оказать давление на Европейский суд. И поэтому до решения Европейского суда, представьте себе формулировка, к нему вообще не будет допускаться никакая пресса.
Очевидно совершенно, что российские правозащитники выразили озабоченность не только тем, что давят на Центр содействия международной защиты, но и по поводу всей ситуации с состоянием правовой системы в России, состоянием судебной системы в России и с состоянием взаимоотношений российского государства и неправительственных организаций. Очень многие из тех, кто говорил в защиту Центра содействия международной защите, говорили о том, что это первые последствия вступления уже как бы в российскую жизнь закона о последних правил жизни неправительственных организаций, и что уже очень многие государственные органы действуют в духе этого закона, хотя еще совсем непонятно, как же этот закон в полной мере будет применяться. Ну и Андрей Бабушкин, лидер комитета за гражданские права, сказал, что вообще-то вот это новое законотворчество, которое закручивает гайки, по мнению правозащитников, будет распространяться не только на тех, кто борется за права человека, но и вообще на российских граждан.
Вообще идеалом нашей власти является 140 миллионов крючков, на которые подвешено 140 миллионов человек, и в любой момент за любой крючок можно дернуть и сказать товарищу: ты нарушитель, ты пойдешь в тюрьму или под суд, или куда-то еще. И мы с вами видим, вот Чехов говорил, да, что если на стене висит ружье, оно должно выстрелить. Вот те законы, что последние 5 лет принимает наша Государственная Дума, это сплошные ружья, висящие на стенах. И мы не знаем, где, когда и что выстрелит. Мы понимаем, что против каждого из нас и против правозащитников, и против журналистов, и против бизнесменов, и против политиков, против кого угодно в этой стране принимается огромное количество законов. Мы еще не знаем, что эти законы существуют. Мы еще не знаем, как их можно применять против нас. Но те, кто стоят за их принятием, прекрасно понимают, что крючок уже в действии. Стоит ли что-то дернуть? И получу желаемый результат.
Ну и здесь возникает очень серьезная коллизия, потому что если Россия продолжит свое членство в Совете Европы и обязательность для себя выполнения Европейского суда, то в самом близком времени может встать вопрос о том, что же российским властям делать с делом Михаила Ходорковского, потому что очень многие связывают давление на Центр содействия международной защите и то, что Карина Москаленко, которая является его, как я уже сказал, духовным лидером, представляет среди другой команды адвокатов интересы Михаила Ходорковского. Так вот, Международная комиссия юристов, очень серьезная организация, юридическая, всемирная, выпустила заявление, в котором говорится, что после того, как госпожа Москаленко стала представлять интересы господина Ходорковского, она стала объектом целого ряда нареканий со стороны властей. Таким образом, очень многие и в мире связывают последние действия российской власти против Центра содействия международной защиты с делом Михаила Ходорковского.
О том, что говорили сегодня правозащитники в связи с налоговыми претензиями к Центру содействия международной защите, рассказывал Данила Гальперович. Время свободы, 1 августа, итоговый выпуск. Сегодня в Петербурге официально сообщили о начале расследования по факту исчезновения из хранилищ Государственного Эрмитажа 221 предмета русского ювелирного искусства стоимостью 130 миллионов рублей. До сих пор непонятно, когда именно пропали драгоценные экспонаты. Директор Эрмитажа Михаил Петровский полагает, что виной всему упадок морали. Рассказывает петербургский корреспондент «Свободы» Александр Дядин.
Пропажа была выявлена в ходе внутренней плановой проверки в хранилищах русского отдела Эрмитажа. И, как признался Михаил Петровский, сегодня трудно говорить, в течение какого времени могли произойти хищения. Вполне возможно, что это годы, а то и десятилетия. Само это происшествие стало полной неожиданностью и для директора Государственного Эрмитажа, и для всего музейного сообщества.
Я бы оценил всю эту ситуацию как, с одной стороны, некий удар в спину Эрмитажу, удар в спину музейному сообществу во время, когда мы пытаемся отстоять свою автономию. А во-вторых, как некий такой взрыв или вспышку эпидемии, потому что, к сожалению, то, что мы имеем, это часть болезни, которая больна общество. И, к сожалению, мы имеем за последний год большое количество аналогичных случаев. Они, конечно, несравнимы по масштабам, но произошедшее в Эрмитаже, оно количественно отличается от того, что происходило в последнее время во многих музеях и хранилищах нашей страны.
По мнению Михаила Петровского, прежняя уверенность в том, что музейный работник никогда не сделает ничего во вред своему музею, сегодня уступает место горькому признанию. Мир изменился, в нем поменялись моральные приоритеты, и музейные работники тоже лишаются презумпции невиновности, то есть и они становятся подверженными порокам, проросшим в сегодняшнем обществе.
Оценивая ситуацию, я думаю, что надо иметь два фактора. Один – это внутренний фактор, потому что ясно, что без какого-то участия сотрудников музея это не могло состояться. И понятно, что моральное состояние, общая дисциплина и соблюдение правил, общая ответственность за хранение, деньги как фактор, определяющий поступки человека – все это очень серьезно в нашем сегодняшнем обществе. С другой стороны, кроме внутренних факторов, есть и факторы внешние. Мы живем сейчас в обществе, где прежние моральные устои ушли, и деньги играют роль, которую никогда раньше не играли. Существует постоянная тенденция таких наветов и обвинений музеям в том, что они то-то делают. Причем эти наветы отнимают очень много сил, потому что, как правило, это пустые наветы, но их нужно объяснять. И у нас ушло в Эрмитаже несколько лет, вместо того, чтобы заниматься нормальной работой, нормальной проверкой, на вот ответы все эти наветы.
Нередко различные чиновники, в том числе и самого высшего звена, в каких-то политических, приватизационных целях предъявляют музеям самые нелепые обвинения, претензии, и на разбирательство по этим письмам, результатам каких-то проверок, проводимых людьми, которые не понимают особенностей музейного дела, уходят месяцы, а то и годы, отрывающие музейщиков от выполнения ими своих непосредственных обязанностей.
На 14 число я назначил экстренное заседание Президиума Союза музеев России, потому что мы твердо уверены, что музеи сами должны разобраться, анализировать эту всю ситуацию и найти как причины, корни, так и способы противостояния внутренней болезни и наружному давлению, которое существует. Мы полагаем, и это будем обсуждать с комиссиями, что намечено несколько таких правильных путей, которыми, в общем, Эрмитаж шел, но слишком медленно, потому что несколько расслабились. С одной стороны, надо правильное соотношение между хранением и доступностью. У нас и музейные коллекции, и информация о них очень доступна. Но государство нам говорит, что оно будет платить деньги только за услуги населению. В то время как очень важно иметь хорошо организованное по современному хранение. Вот Эрмитаж много сил тратит на фондохранилище. С большим трудом мы построили первый корпус фондохранилища. Вот фондохранилище, система охраны такова, что доступ туда практически очень осложнен, и выход оттуда осложнен, и контроль есть и за тем, кто входит и выходит. Там современная система движения. Вот это то направление, которое надо дальше развивать. Может быть, создавать новые фондохранилища иногда важнее, чем реставрировать красивые залы.
Возвращаясь к последнему случаю, напомню, что в хранилище, откуда исчезли предметы старины, имеют доступ всего несколько человек. В самом начале проверки одна из хранительниц скончалась прямо на рабочем месте. Михаил Петровский считает, что пока идет следствие, не следует связывать эти два события, но менять отношение к организации контроля, охраны музейных ценностей надо прямо сейчас. И эту работу Михаил Петровский планирует строить с учетом мирового опыта и на самом современном уровне.
О пропаже экспонатов из Эрмитажа рассказывал Александр Дядин. Время свободы, 1 августа, итоговый выпуск. Обзор печати. Российские газеты обсуждают сегодня появление новых 5000-х купюр. Обзор подготовил Мумин Шакиров.
Многие газеты опубликовали снимок 5000-й купюры. На банкноте запечатлены достопримечательности Хабаровска, мост через Амур и памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву-Амурскому. На самой дорогой денежке будут преобладать оранжевые оттенки. По размерам 5000-я соответствует 1000-й купюре. Кому нужны 5000-ники, задается вопросом издания газета. Если говорить о прогнозе роста цен в России, пишет автор статьи, то 5000-я купюра – это все-таки перестраховка. Крепнущий рубль, который способен еще больше укрепить прогнозируемое Международным валютным фондом ослабление доллара из-за замедления американской экономики, может стать дрессировщиком цен. Хотя на самом деле их остановит не столько рубль, сколько условное выравнивание внутренних цен с мировыми по весьма чувствительным для российского внутреннего рынка позициям в пересчете на тот же доллар. А это совсем не та победа над инфляцией, которой стоит гордиться, убежден аналитик газеты «Газета». Даже правительственные экономисты признают, что еще одной менее популярной причиной кризиса августа 1998 года было, по сути, то же самое выравнивание внутренних и внешних цен. Так что для российской промышленности лучше было бы, если бы 5000-я купюра все-таки пригодилась, в том смысле, чтобы рубль не слишком широко распахивал двери перед более конкурентоспособным импортом. Тогда перспективы спада промышленного производства была бы не столь близкой, заключает издание «Газета». «Комсомольская правда» попыталась выяснить у известных и малоизвестных людей, каково их отношение к новой банкноте. «Ни туда, ни сюда», — ответил газете депутат Госдумы Алексей Митрофанов. «Лучше бы ввели 3000. Это примерно соответствует 100 долларам. Проще было бы считать и рассчитываться. Да и трешки, они как-то привычнее», — считает член партии ЛДПР. Борис Немцов, экс-председатель Совета директоров концерна «Нефтяной», заявил, что если есть купюра, ее достоинство не имеет значения, а если ее нет, так и выпуск 5000-й не поможет, только раздражать будет. А вообще, это примера свидетельствует, что в экономике проблемы, растут цены. Экс-генпрокурор России Юрий Скуратов высказался еще лаконичнее. Для простого народа купюра крупновата, а для олигархов мелковата. Зато на размер взяток она никак не повлияет. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 1 августа, кутюрье Ив Сен-Лоран. Сегодня ему исполнилось 70 лет. Ив Сен-Лоран родился в Алжире. В 17 лет отправился в Париж и представил свои эскизы главному редактору журнала Vogue. Сразу был принят на работу Кристиану Диору. А после смерти Диора Ив Сен-Лоран, ему был всего 21 год, возглавил его дом моды. Его первая коллекция «Трапеция» 58 год имела колоссальный успех. В 61 году он открыл свой собственный дом моды. В начале 60-х предложил два новых стиля – бит и поп-арт. В 64-м году появился первый аромат от Ива Сен-Лорана – духи Y. В 77-м году пришла очередь еще одной сенсации – духов опиум. В 99-м году бренд Ива Сен-Лорана был приобретен домом Гуччи. Дизайнер удалился на покой и проводит большую часть времени в своем доме в Марокко. В Париже на Рю де Комбар работает музей Ива Сен-Лорана. Человека дня представляет парижский корреспондент «Свободы» Дмитрий Савицкий.
Он подписывается лишь тремя буквами, знаменитыми инициалами ESL, Ив Сен-Лоран. Он появился на свет ровно 70 лет назад, но в сегодняшних центральных газетах нет ни слова о его юбилее. Причина проста. Ив Сен-Лоран всегда отмечал не собственный день рождения, а день рождения своего дома моделей от кутюр, высокой моды. 60-е годы, от парижских студенток до Бриджит Бардо, были в буквальном смысле одеты Ивом Сен-Лораном. Высокие сапоги, мини-юбки или же брюки-шорты, тяжелые свитера, длинные плащи или короткие куртки – все это называлось «стиль шикарного битника». Ив Сен-Лоран повлиял не только на молодежную моду. Он начал работать и для кино, и для театра. Так модельер нашел свою музу – Катрин Денёв. В женской моде Ив Сен-Лоран прославился своими смокингами для женщин и в целом тенденцией к некому андрогинному образу модели – женщине-мужчине, что в итоге привело к появлению мужской линии в моде для деловых женщин. Он широко использовал современную живопись Пита Мондриана, фольклор и мотивы крестьянских костюмов. Высокий, худой Ив Сен-Лоран, несмотря на звездную среди звезд жизнь, остался человеком застенчивым, и его глаза смотрят на мир через стекла знаменитых больших очков почти пугливо. Так что совсем непонятно, каким образом умудрился фотограф Жан Лусьев уговорить модельера сняться голым для рекламы его первого одеколона для мужчин, так и названного «Пуром». Ива Сен-Лорана невозможно ужать, сократить лишь до ножниц и кружев. Он построил себе необыкновенный футуристический дом. Он пишет картины, он фанатично обожает оперу. И он человек памяти, человек, не заболевший звездной болезнью. Совсем недавно он отправился назад, в прошлое, в описанный Камю в чуме Оран, город камней, раскаленных на солнце. Город, в котором он подростком на пляже штрихами карандаша одевал голые фигурки загорающих в самые невероятные наряды, что и смог позже притворить в жизнь.
Об Иве Сен-Лоране, которому исполнилось 70 лет, говорил Дмитрий Савицкий. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте «Американский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Заменит ли интернет друзей? Социальная роль мыльной оперы. Теодор Рузвельт в поисках приключений. Таковы некоторые темы радиожурнала, который ведет Александр Генис. Оставайтесь на волне свободы.
Мы призываем Иран занять конструктивную позицию.
В какой период времени могли быть похищены экспонаты, пока не ясно.
Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более половины эстонцев желают демонтажа памятника, который многим кажется символом советской оккупации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.